Семейные истории бывают разные даже в жизни одного и того же человека. Кто-то инстинктивно пытается создать свою семью, максимально приближая ее к той, которая была у него в детстве. Но, вопреки сложившемуся мифу, это отнюдь не закономерность. Иногда две семьи, детская и взрослая, полярно противоположны. Рассказывает Татьяна Вольская.
Многие знают голландского словиста Кейса Верхейла, теперь уже пожилого, но от этого не менее обаятельного человека, кажется, влюбленного во все русское. Я, например, навсегда запомнила его фразу о том, что русское застолье выглядит для него как голландский день рождения. А недавно случилось так, что Кейс решил и свой собственный день рождения, причем не простой, а как-никак 70-летний юбилей, отпраздновать в России. Тогда-то я увидела черно-белые фотографии его детства, маму, сидящую в постели с крохотным 3-4-месячным, наверное, мальчиком на руках. А потом, видимо, через большой перерыв, пришедшийся на войну и разруху, мальчика, играющего в домашнем спектакле. Затем аккуратного подростка со скрипкой в руках, белокурого юношу, опять же со скрипкой, потом на кафедре во время защиты диплома. Посмотрев эти фотографии, я решила расспросить Кейса о его семье.
В детстве, это вообще, конечно, как у всех, это папа и мама, и брат. Вот я вырос в такой семье, родители и один старший брат. И они были все время около меня. Ну, не все время, но все-таки их присутствие было самое главное.
Что самое главное было в детстве?
Ну, самое главное в детстве, это, конечно, была война. Я родился в феврале 40-го года. В Голландии тогда еще не было войны, но война у нас разразилась в мае 40-го года. Так что первые годы прошли под знаком войны.
И что-то помнится из этого? Ну, самое первое?
Даже много помню, многовато. Для ребенка вот таких лет. Я вообще думаю, что, наверное, такие впечатления, как военные, военного времени и военной обстановки, часто вспоминают, то есть люди, которые вырастают в такой обстановке, больше помнят, чем люди, которые в спокойное время родились. Первое, что я помню, мои родители включили радио, мы сидим в спокойной, как будто бы обстановке, вот там все уютно, но такой ужасный красный голос звучит из радио, неприятный, злой мужской голос, и мои родители как бы в столбняке от этого голоса. Вот это первое, что я помню. И потом я понял, что это была речь Гитлера или Геббельса, которые передавали по радио, и мои родители случайно включили радио, и вот этот ужас прозвучал в нашем тихом и уютном доме.
Вообще как-то война повлияла на семью?
Да, повлияла страх вот перед бомбардировками. Часто у нас были бомбардировки, вот, разрушительные. Но особенно вот повлияло на судьбу нашей семьи тот факт, что моего отца немцы забрали. Слава Богу, ненадолго, но его забрали на работу и повели через границу в Германию. Это было зимой 44-го года, и я вот был свидетелем в спальне. Я болел, и отец тоже болел и скрывался от немцев под предлогом болезни. Но вошли солдаты немецкие, вот вермахт, и они забрали моего отца и повезли его с собой в неизвестность.
А кто был отец?
Отец был служащим в администрации работы железных дорог в таком провинциальном городе, хотя вот отец и мать, они были из большого города в Западной Голландии, но он работал там в местном центре.
Мама не работала, наверное?
Мама, нет, это тогда вот было такое время. Но нет, она очень много работала дома.
Мама работала мамой.
Мама работала мамой, да, и это время, это значило постоянный труд. Почти, я не знаю, на 20 часов в день готовить еду, стряпать.
Гладить, стирать.
Гладить, стирать. Хотя у нас была помощница, то есть домработница.
И все-таки хватало маме.
И все-таки хватало маме. И, конечно, воспитание, а что я говорю, вот, двое детей. Вот,
два мальчика.
Два мальчика еще.
У вас какая разница с братом?
3 года. Он старше, так что.
Вы дружили, дрались?
Ну, да, и дружили, и дрались. Много-много дрались, но как-то было на почве какой-то дружбы. Но когда вот, например, на меня нападали, у меня были трудности с пацанами старшими, тогда мой брат меня защищал.
Это было великое преимущество.
Да, да? Да, иметь такого вот сильного старшего брата, который борется за тебя.
А вообще с родителями были отношения близкие, хорошие?
Да, были хорошие отношения. То есть это не как в наше время, то есть это была какая-то дистанция. Например, мы им говорили «вы» до возраста вот 15 лет.
А потом?
А потом на «ты», мы перешли на «ты». Ну, это потому что это тогда вот стало модным.
Просто в Советском-то Союзе это в начале века ушло вместе с революцией, а в Голландии еще
сохранилось.
Осталось.
Даже неприятно было, как-то стыдно, вот не по себе мы себя вначале чувствовали. Но все-таки это надо было, вот, чтобы быть на уровне современности.
В последней книге Кейса Верхейла много страниц посвящено семье его детства. Есть там и эпизод, связанный с пребыванием в их городке русских пленных во время немецкой оккупации. Маленький Кейс с отцом рано утром вышли на улицу и увидели колонну оборванных людей под конвоем. Кто-то улыбнулся, помахал, что-то сказал. На другой день они решили опять прийти туда, и пленный уже ждал их. Та же процессия чужестранцев с вооруженными немцами в голове и в хвосте, пишет Кейс Верхейл. Та же шаркающая походка, тот же обмен кивками, тоже исхудалое небритое лицо, приветствующее нас. На этот раз я пытаюсь повторить услышанные звуки своим детским голосом, громко, чтобы этот человек разобрал, что я говорю. «Добрудент!» По его радостной улыбке я понимаю, что он узнал только что произнесенное им самим. Это стало игрой. Каждое утро, до того раза, когда они так больше и не показались, мы с отцом стояли заранее приготовившись. Человек с внимательными глазами рассчитывал на наше присутствие, как и мы рассчитывали на него. За 10 метров до места, где мы их ждали, закутавшись в зимнее пальто, он и его соседи по колонне поднимали вверх руку. Стоя у нашей входной двери, я кричал первым «Добрудент!». Иногда и отец с сомнением в голосе тоже произносил «добрудент». По вечерам мы вместе заранее радовались тому, что будет утром. Мы называли эту игру «махать нашим добрудентом». Конец цитаты. Наш разговор с Кейсом Верхейлом продолжился уже при стечении народа. И я спросила именно об этом эпизоде из книжки. По-моему, такие игры, такие невинные заговоры возможны только при очень близких отношениях отца и сына.
Это действительно были такие отношения, да-да. Вот в этом смысле я очень к нему был привязан до конца жизни, потому что вот среди нас были такие, ну, понимания вот друг друга и маленькие вещи, которые касались только нас одних. Ну, культурные темы, живописи, там, книги, разные его имитации, например, он наизусть пел увертюры Мендельсона, и это он специально для меня, потому что вот остальным это не было так интересно. Так что этому он искал повода мне сделать какие-то шутки, изображения какие-то на стене, такие с тенями. Так что это ощущение вот заговора у нас всегда осталось. С матерью была более напряженная близость.
Более требовательная.
Да, требовательная, да.
А вот эти отношения близкие, они как-то продолжились за гранью детства?
Да, они продолжились, но, конечно, на другом уровне, потому что я 17 лет вышел из дома, то есть я стал жить в других местах, самостоятельно жить. И тогда я видел родителей раз в месяц, два раза в месяц. И, конечно, от этого стало отношение на меньшем уровне. Хотя вот всегда остались такими же, какими были в детстве.
Как звали отца?
Кейс.
Кейс. В вашей жизни сплошные кейсы.
Да, вот именно это уже основано на именах, вот это близость. Потому что он Кейс старший, я Кейс младший.
Старшего Кейса уже давно нет в живых, но, опять же, уже давно в жизни появился еще один Кейс. Тут уже мне придется кое-что вспомнить, а именно один из самых больших конфузов, когда-либо случавшихся со мной. Однажды, будучи в Голландии на поэтическом фестивале, я была приглашена домой к Кейсу Верхейлу вместе со своими коллегами. Кейс приготовил нам фуршет, и в какой-то момент, разговаривая с хозяином, я расспрашивала его об особенностях особенностях старого голландского дома в Амстердаме, такого узкого, что квартира вытянута вглубь, от улицы до садика за домом. «А вот эта дальняя комната, — спросила я, — наверное, вашей жены?» Мои знакомые замерли за моей спиной. Все знали, что никаких жен тут быть не может, что у Кейса давний неразлучный партнер, тоже Кейс. И образ этой, в общем, гармоничной семьи в моем сознании, конечно же, присутствовал, и как он испарился, я не пойму до сих пор. И до сих пор я благодарна хозяину за его реакцию. Он искренне рассмеялся. Какая жена! И всеобщая судорога прошла. И вот теперь я спрашиваю, как же они познакомились, два Кейса, которые теперь давно уже представляют семью?
Я его уже знаю по школе, то есть по гимназии, хотя он в старшем классе сидел, чем я. И это очень много значит в этот возраст. Вот человек, который на 2 года старше тебя и сидит в другом классе, это, конечно, вот большая разница. Но несмотря на эту разницу, мы друг с другом разговаривали, вот и иногда я приходил к нему. Но остались вот такие отношения дистанции. Вот. Потом в студенческие годы мы как-то потеряли нить, и в один момент мы оба очутились в Амстердаме, и вот из-за этого мы стали встречаться чаще, и тогда вот началась такая связь, вот, и такая близость, которая продолжается до сегодняшнего дня.
Ваша близость, на каких она уровнях? На бытовых, на духовных, на уровнях склонностей каких-то интересов?
Да, на всех, ну, начиная, конечно, вот на прямом физическом уровне, до общих интересов. То есть мы не копии друг друга, далеко нет, но в течение времени, вот почти уже 40 лет, вот что-то в этом роде, он присваивал себе вот некоторые мои интересы. Ну, например, вот он человек, который любит и который привык драться в разговоре, выявлять свои мысли, и который любит столкновение со мной. В его семье это было как-то принято, а этого я с детства в моей семье вот этого абсолютно не было, так что я думаю, что будет конец света, когда мы будем говорить друг другу неприятности или колкости, а вот со временем я привык тоже вот спорить и серьезно спорить, а он привык более смиренно вот относиться ко мне.
О своей семье говорил Кейс Верхейл.
Две семейные истории в жизни человека рассказывала Татьяна Вольская.